использованы были. 16 век, 16 век, понимаю. Действительно, практики были основаны на неком чувственном, на восприятии неких чувственных образов. Да, ты молишься, ты должен представить себе там Голгофу, крест, спаситель, еще что-то, да? В то время как восточные отцы, добротолюбие, они категорически наступали против этого. Да? Молитва должна проходить без страсти, да? В неком таком сосредоточении мыслей, которое, так сказать, избегает всяких внешних образов. Да? Сам стих Игнатий Брянчанинов, он знал латынь хорошо, и он изучал католическую аскетическую литературу в подлиннике, в оригинале, на латинском языке, и он провел такое, скажем так, ретроспективное, что ли, исследование католической аскетики и указал конкретно, когда, да, в западной аскетике начался этот крен. Да, то есть там преподобный Венедикт Нурсийский, 6 век, папа Григорий Двоеслов, самое начало 7 века, да, святые неразделенной церкви, и наши с вами тоже, согласны с аскетическими наставниками Востока. Но уже Бернард Клервозский, 12 век, отличается от них резкую чертой, позднейшие уклонились еще более. Они тотчас влекутся и влекут читателей своих к высотам, недоступным для новоначального, заносятся и заносят. Разгоряченная мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют ни малейшего понятия. И эта мечтательность признана ими благодатью, пишет стих Игнатий Брянчанинов. Да. Да, когда мы там отрицаем, да, западную церковную традицию, да, западную аскетику, да, не значит, что мы, так сказать, рубим все под корень. Да. До разделения церкви, да, у нас и святые общие, и наследие святоотеческое общее.
11-й.
Формально, да, размежевание произошло в 11 веке, 1054 год, хотя на самом деле сразу как бы все контакты не прервались. Да, такой более, как, ну это как бы формальная дата, когда там вот это взаимное отлучение, все дела. А более такая конкретная дата, которую вам всегда хорошо назовут, вот вы грека какого-нибудь спросите, кто такие католики, он назовет конкретный год, 1204, когда в результате крестового похода, вместо того, чтобы освобождать святую землю от арабов, да, западные войска крестоносцев направили свои силы на Константинополь, разграбили его, да, похитили множество святынь из Константинополя. Вот, и да, для любого грека спроси, кто такой католик, он тебе скажет, это те, кто в 1204 году разрушил Константинополь. То есть вот некая точка невозврата, да?
И до 1050... Окончательная получается,
да? И до 1054 года ругались, на протяжении веков постоянно бодались между собой Восток и Запад. Да, но вот 1204 год он положил такое вот как бы окончательное
общесвятой он. То
есть впервые... Греки почувствовали на себе, что католики считают их схизматиками, отпавшими от церкви и так далее. И, так сказать, к чему это привело? Да, к тому, что величайшие святыни Константинополя оказались на Западе. Да, вот. Что же, собственно говоря, нам с этим делать? Да, вот есть такой вот яркий путь. Яркий пример пути, который ведет не туда. Да, пример католической аскетики. Как нам быть, чтобы нам не попасть в эту же беду? Да. Каждый верующий, каждый подвязающийся может, так сказать, оказаться в таком же бедственном, прелестном состоянии, если же будет жить по своему разумению. Да. Святитель Игнатий Брянчанинов, он указывает два ориентира, два способа, да, как этого избежать. Первое – это руководство святоотеческими писаниями, и второе – наличие истинного духовного наставника. Да? Вот. И обе эти проблемы, они на самом деле весьма, весьма сложные. Да? Понимание святоотеческих писаний – это задача очень непростая. Хотя, казалось бы, мы сейчас живем уже в 21 веке, когда все, что можно, там было издано. Открыл Google, задал там святитель Афанасий Великий, и он тебе выдал, пожалуйста, подборку текстов, да, подборку переводов, еще и, может быть, даже разные переводы на русский язык. Да? Но с другой стороны, да, вот во всем этом ориентироваться, найти какое-то свое направление, да, это тоже весьма и непросто, и тем более еще сложнее, да, найти именно такого истинного духовного наставника, руководителя, который бы, так сказать,
в Оренбурге нашли отца Сергия. В Оренбурге нашли этого Сергия, который
в Екатеринбурге, да.
В Екатеринбурге, да.
Вот. И ошибка в выборе наставника для верующего может быть действительно роковой. Да, как там в Евангелии, да, если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Да, вот эти слова Господа, они очень хорошо показывают, насколько, так сказать, это опасно и насколько это важно. Да, еще в 19 веке, казалось бы, да, 19 век, середина 19 века, это что, это расцвет, там, не знаю, монастырей в Российской империи, да, какой-то такой духовный подъем, старцы оптинские, да, какая-нибудь там, не знаю, ну, Глинская пустынь чуть позже, но там Почаев, то есть, да, в это же время, да, святитель Игнатий Брянчанинов пишет о том, что, так сказать, стало великое оскудение духоносных наставников, да, он прям так пишет, богодухновенных наставников у нас нет. Это, пожалуйста, это вот середина 19 века, что говорит за сейчас, да? И второе, да, это очень важная, большая осторожность в выборе руководителя и огромной опасности принять бездуховного старца за духовника. Да, ну, Сергей Романов, это сейчас у всех на слуху, но помимо Сергия Романова, таких товарищей на самом деле много. Да, не знаю, там...
Есть еще.
Смотрите, Аники Ефименко имя,
много
что-то там говорит. В Ивановской области тоже сейчас там большая разборка идет, который какой-то нелегальный монастырь основал, там брал трудников, чуть ли не в трудовое рабство, там, в общем, очень много всего. И время от времени подобные вещи, они случаются. Да, там, в одном месте, в другом месте, да, то есть это такая опасность, которая как бы есть, от которой никуда не деться. Ну и третье, самое тоже, что важно, да, хорошо, мы нашли
книги
духовника. Мы нашли человека, которому вот мы хотим, так сказать, следовать, да, под духовным руководством которого мы должны быть. Мы еще должны правильно выстроить отношение к нему, к духовнику. Это очень важно, потому что есть две крайности. Первое, это я сам. Я все прекрасно сам знаю, что надо, и не надо лезть в мою душу, в мою жизнь. И второе, ну вот как батюшка благословит, пусть так и будет. Это две крайности, которых нужно избегать. Да, потому
знакомый,
что
да?
Все-таки у нас, да, дорогие братья и сестры, есть свободная воля, право нравственного выбора. Мы можем тяготиться, мы можем пытаться спихнуть свою, так сказать, ответственность на кого-то другого, но все равно она лежит на нас. Вот. Ну и так, что же мы видим? Десятый век, преподобный Симеон Новый Богослов, конец десятого века, говорит: трудно найти руководителя бесстрастного и святого. В одни сии явилось много прелестников и лжеучителей. Это десятый век. Десятый век, да? 900 какие-то годы. В 2012 году, ну, нет, 1021 сейчас, как раз тысячелетие в этом году, 1021 году. Преподобный Нил Сорский, наш отечественный, да, подвижник, да, соответственно, начало, конец 15-го, начало 16 века, он написал такую книгу «Предание учеником своим» и пишет: «И се убореша святые отцы, яко и тогда едва обреташися учитель неприлестен таковым вещам, ныне же до зела скудевшим подобает искать и люботрудне». Да? То есть, если тогда было так тяжело, то тем более сейчас. Да. Святой Григорий Синаид решился сказать, что в его время вовсе нет благодатных мужей, так сделались они редки. Да? Ну и святитель Игнатий Брянчанинов продолжает: «Тем более в наше время делать молитву необходимо наблюдать величайшую осторожность, как я уже сказал. Богодухновенных наставников, да, у нас нет. Днем с огнем ищем». Отцы, отдаленные от времен Христовых тысячелетий, повторяя совет предшественников, уже жалуются на редкость богодухновенных наставников, на появившееся множество лжеучителей, и предлагают руководству Священное Писание, отеческие писания. Отцы, близкие к нашему времени, называют богодухновенных руководителей достоянием древности и уже решительно завещают в руководство Священное и Святое Писание, проверяемый по этим писаниям, принимаемый с величайшей осмотрительностью и осторожностью совет современных братьев. Да, что касательно выбора духовника, тоже небольшая подборочка, так сказать, мыслей святых отцов. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, выдающийся святой V века, один из столпов монашества. Да, полезно открывать свои помыслы отцам, но не каким попало, а старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам. Многие, увлекшись наружным видом старости и высказав свои помышления, вместо врачества получили вред. Это V век. Да, 1500 лет назад эта проблема была, она не нова. Да, сколько существует, да, христианство, столько есть проблемы. Да. Вот преподобный Иоанн Лествичник, своей лестнице, знаменитый, это уже 6 век. «Когда мы желаем верить в спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить себе кормчего, чтобы не попасть там вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями, вместо пристани в пучину, и таким образом не найти готовой погибели». Да, потому что церковь – это врачебница. Да, и, так сказать, священнослужители тоже люди. Да. Преподобный Симеон Новый Богослов, уже, соответственно, 10 век. Да. «Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе бесстрастного и святого руководителя. Также и сам исследуй Божественное Писание, особенно же практические сочинения святых отцов, чтобы, сравнивая с ними то, чему учит тебя учитель и предстоятель, ты смог видеть это как в зеркале и сопоставлять, и согласно с Божественными Писаниями принимать внутрь и удерживать в мысли, а ложное и чуждое выявлять и отбрасывать, чтобы не прелеститься. Ибо знай, что много в эти дни стало прелестителей и лжеучителей». Да, то есть есть некий, скажем так, критерий – это опыт церковной жизни, да, опыт святоотеческий. Вот. И святитель Феофан Затворник, также 19 век: «При определении духовников должно употреблять великую осмотрительность и строгое рассуждение, чтобы вместо пользы не нанести вред, вместо созидания – разорение». Да, и теперь, что касается взаимоотношения духовника и духовного чада, и в отношении правильного выстраивания отношений к духовнику. Да? «Всякий духовный наставник должен приводить души ко Христу, а не к себе». Вот это вот очень важно. Да? «Священник не должен заслонять собой у Христа». Вот. В послании к Коринфянам апостола Павла уже описывается вот эта проблема христиан в Коринфе, да, что один говорил «я Павлов», другой говорил «я Аполлосов», а Павел говорил: «Вы что вообще творите? Да, вы все Христовы, вы не должны, так сказать, разделяться». Да? человек, задача священника привести человека ко Христу, а не к себе. У нас же, к сожалению, часто бывает такое, что вокруг священника возникает некое подобие культа личности. Не очень красивое выражение, но, к сожалению, описывающее то, как оно есть. Да? И возникают некоторые совершенно интересные вещи. Да? Там, ну, например, у нас там даже вот в Москве есть такое, например, понятие артемидки. Не слышали?
Артемий Владимирович?
Да.
А вот я не понимаю.
Духовное чадо от Артемия Владимировича.
Это чадо пишет, вот, просто он же очень хороший батюшка.
Он очень хороший батюшка, проблема не в батюшке.
Просто многие...
Проблема в отношении к батюшке со стороны, скажем так, самой экзальтированной и самой агрессивной части его прихожан.
Женщины.
Они сбиваются. Я тоже когда прочитал...
Да, это, вот это большая опасность, большая проблема, когда мы приходим не ко Христу, а к священнику, да? Священник что говорит на исповеди? Я только свидетель. Я буду свидетельствовать перед Богом о том, что, так сказать, происходит в вашей душе. Но вы приходите ко Христу, а не ко мне. Я здесь только стою. Вы стоите. Вот очень интересно, да, исповедь идет. Вы стоите перед крестом и Евангелием. Перед видимыми образами присутствует. А священник стоит сбоку. Он свидетель. Вы пришли не к нему. Вы пришли к Богу. Да, поэтому я, например, очень против, когда там во время разрешительной молитвы ко мне разворачиваются лицом, чтобы я их так говорю, вот вы к Евангелию развернитесь и стойте над Евангелием. Я стою сбоку, я здесь только свидетель. Вы не ко мне пришли, вы пришли ко Христу. Вот, это вот очень важно, да, что духовный наставник должен приводить людей к Богу, ко Христу, а не к себе. Наставник пусть, подобно великому и смиренному крестителю, стоит в стороне, признает себя за ничто, радуется своему молению пред учениками, которое служит признаком их духовного преуспеяния. Помните, что я креститель говорил, да? Я тут никто, придет тот, кому я недостоин сапоги развязать, да, эти шнурки на сандалиях, да? Я вас только готовлю. То же самое и священник, да? Охранитесь от пристрастия к наставникам. Многие не стереглись и впали вместе с наставниками в тех дьяволов. Пристрастие делает любимого человека кумиром, от приносимых этому кумиру жертв с гневом отвращается Бог. И теряется напрасно жизнь, погибают добрые дела. И ты, наставник, охранись от начинания греховного. Не замени для души к тебе прибежкой собою Бога. Последуй примеру святого Предтечи. Вот это вот, это очень сложно иногда сделать, но это очень важно. Да? Мы приходим в храм не к батюшке, мы приходим к Богу. Вот это вот...
Но мы же все равно батюшку выбираем, потому что...
Ну, с кем мы же говорят, духовник,
да, духовника. Духовника, да, но да, важно, чтобы он не заслонял собой Христа.
Я вот стояла, проходила генеральную исповедь, потом, ну, это было большое количество времени, потом я только поняла, через несколько дней, что мне показалось, что я в храме была одна. То есть я вот батюшку своего, я его не ощущала, вот он настолько деликатно себя вел во время этого. И ты понимаешь, что ты вот можешь действительно открыться.
Но ну, в свое есть... время, когда меня рукополагали, вот, 4 года назад, я тоже к духовнику подошел, говорю, отец Павел, скажите, вот, меня вот должны рукоположить, вот у меня там назначена гератония, вот, что мне делать? Мне же потом придется там исповедь у людей принимать, да, вот как мне? Он говорит, больше слушай и молчи, ты свидетель. Пока тебя не спросят о чем-то, ты не говори. А если тебя о чем-то спросят, ты говори, извините, меня вот только руку положили, вот идите там вот к другому священнику, у которого больше духовный опыт. Не бери на себя больше, чем ты сказать можешь. Это вот очень важно, да, что нужно очень большую осмотрительность в этом смысле применять. Осмотрительность, чтобы самому о себе слишком много не возомнить.
Чтобы советами там не задавить, да?
Да, вот. Сейчас, слава богу, эта тема вроде уже ушла в прошлое, но вот в 90-е, когда, и в начале 2000-х, когда массово открывались храмы, была очень большая нехватка священников, да, и ставили молодых священников на приходы, появился такой феномен младостарчества. Ну, знакома вам эта фраза, да?
Мы говорили.
Это была реальная проблема патриарха Алексея II Царства Небесного. Он на каждом приходящем собрании говорил: не лезьте, куда вас не просят, не лезьте в личную жизнь, не лезьте к прихожанам в постель, там, если вас о чем-то не просят, вот он прям очень жестко это вот говорил, чтобы сказать, никаких, так сказать, духовных неприятностей не было, потому что священник, когда там ему 20 лет, да, его поставили на приход, чтобы он, будучи сам неопытным, ни в коем случае никому не навредил. Это действительно очень большая такая вот проблема была в 90-е годы, сейчас, конечно, слава богу, все немножко полегче. Вот, но проблема, она никуда не делась. Проблема, она, ну, связана с особенностью, национальной особенностью. У нас огромная страна, у нас огромные бывают епархии, в которых бывает мало священников. Так, не знаю, там, я уж не говорю про какую-нибудь там Сибирь, Дальний Восток, а даже вот у нас Центральная Россия, там чуть-чуть от Москвы отъедешь, там какая-нибудь Тверская область, там один священник на 4 храма. Вот он разрывается там. Один храм у него есть, два он восстанавливает, а на третьем месте третьего у него стоит крестик, здесь будет храм. И вот он это все должно хватить, да, и он один никуда от этого не деться. Там, например, в Греции там немножко другая ситуация. В Греции, например, когда священник рукополагает, ему некоторый период времени исповедовать нельзя, он только служит. Там несколько лет или даже десятков лет он только служит. Да, исповедуют у него, у них геронты, то есть...
А у нас так, через какой срок после рукоположения?
Сразу можешь исповедовать. Ну, потому что, допустим, я там служу в какой-нибудь усть какой-нибудь там, ну, да, епархии, где там на всю епархию 5 священников, 15 храмов, меня рукоположили и сразу отправили служить, ну, я должен исповедовать, потому что... В Греции там немножко другая ситуация, там более компактная страна. И
они же, по-моему, там еще госслужащие, да, считаются, ну, священники?
В Греции не знаю, как там с этим точно, но я знаю, что там вот священникам запрещают служить, там новому знакомому положили. Да не тоже запрещают спать, ему просто вот... В Румынии там еще интереснее ситуация. В Румынии, я просто даже сам видел фотографии, там румынский патриарх проводят, ну, типа курсов повышения квалификации для священников. То есть они какое-то время там занимаются, и они получают такие вот сертификатики, да, которые дают им право исповедовать. И раз в несколько лет, там в 5, по-моему, лет, или в 7 лет, они должны проходить эти курсы заново. И за ними там следят вот опытные духовники, чтобы они там, чтобы у них там ничего и куда не пошло. То есть там это вот, но опять-таки Румыния тоже по сравнению с Россией не очень большая страна, где это возможно организовать. Вот. Но там вот это вот все достаточно строго. Достаточно строго. Вот. У нас в силу, так сказать, национальных особенностей все не так строго. Где-то это может быть хорошо, но где-то это может быть и плохо. Вот. Вот. По поводу послушания, это у нас такая тема больная тоже, да, послушание превыше поста и молитвы. Кто-то придумал такую крылатую фразу, вот. Непонятно кто и непонятно зачем.
А это, да, из роликов православных.
Кто-то еще добавил к этому послушание превыше поста, молитвы и спасения. И вот если старец сказал, все, нужно, так сказать, слушаться, нужно проявлять послушание и так далее. Это, конечно, хорошо, если ты в монастыре монах отрекся от своей воли, да, это одно дело. Вот у нас некая есть проблема, что мы какие-то монашеские вещи пытаемся перенести на так сказать, мирянский образ жизни. Понятно, что, так сказать, свет мирянам монахи, свет монахам ангела, да, мы должны подражать, но понимать, что в силу, опять-таки, особенностей, в силу различия образа жизни, мы не во всем можем подражать там. Там, допустим, какая-нибудь система постов, да, вот монашеская и система постов мирянская, да, у нас единая традиция, да, постовая, которая ориентирована на монашество. Ну, наш весь устав церковный, да, он ориентирован на монашество. Да, ну и начинается, что там, значит, первые несколько дней Великого Поста, значит, пищу вкушать нельзя, и начинаются голодные обмороки на работе. Да? Одно дело, когда там монах, да, молится в келье, молится в храме, знает дорогу только от кельи до храма. Он может там 2 или 3 дня ничего не кушать, ничего не будет. А если это человек, который занимается физическим трудом, и он не будет кушать, он просто в какой-то момент выключится батарейка.
Сейчас с возрастом, мне кажется. У меня муж раньше легко постился, там первую, последнюю неделю очень строго. А сейчас все стало.
И это, понимаете, это тоже все индивидуально. Да, пост это не диета. Безусловно, человек двухсоставен, у него есть душа и тело, и как душе, так и телу нужен, так сказать, пост. Какой-то, да, нужна какая-то духовная гимнастика, да, но она не должна становиться на первый ряд. Когда на первый ряд, когда мы приходим в магазин, так, я вот эти печеньки не возьму, да, здесь яичный белок, или там молочный жир, я возьму вот это, где там этого нет, да. Вот, и прочие всякие вот этот вот маразм, да. Когда ко мне там приходит батюшка, вот я там, у меня там желудок гастрит, он говорит, вы что? Вот мне доктор сказал, надо пить кефир, как же я буду? Я говорю, пейте, не дай бог вы еще тут, что-то у вас еще хуже будет, да, со здоровьем. Да, во всем да, должна быть логика, здравый смысл, да, понимаете, вот эти вот, Богу не нужны там разбитые лбы от 500 поклонов, да, они нужны нам в первую очередь. Поэтому каждый человек, да, он должен соразмерять свой духовный подвиг с своим здоровьем, чтобы не навредить себе. Да, ты не можешь, допустим, не кушать творог, но ты можешь не кушать свою соседку там, морально, да. Ты там не можешь воздержаться от, я не знаю, от кефира, но ты можешь воздержаться от любимого ток-шоу на Первом канале. Вот твой пост, выключить телевизор из розетки, выключить из розетки роутер интернетовский, и вот все, это будет твой пост, информационный такой, да, для души. Вот это может быть даже гораздо полезнее, чем какое-то истязание себя, так сказать, отсутствием каких-то продуктов.
Постной сосиской.
Ой, это соевые продукты, да, это вот, понимаете, это все... Это вот совсем не то. К сожалению, у нас часто цель, она
подменяется.
Цель подменяется средством. Да, мы постимся ради поста. Да, к сожалению, такое вот было. Вот это очень важно, да? И вот что об этом, например, пишет святитель Игнатий Мирчанинов, опираясь на послание апостола Павла. Возразят, вера послушника может заменить недостаточность старца. Ну, дескать, старец может быть не идеальный, но вот я послушание же проявляю. Неправда, вера в истину спасает, а вера в ложь и в бесовскую прелесть губит, по учению апостола. Если же руководитель начнет искать послушание себе, а не Богу, недостоин он быть руководителем ближнего, он не слуга Божий. Слуга дьявола, его оружие есть сесть. Не делайте с рабами человека. Да? Это вот очень важно. Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом, который принимается неопытным новоначальным с безотчетной доверчивостью, с плотским и кровяным разгорячением. Поэтому необходимо разлучение со слепым духовником по заповеди «Спаси себя». Да, оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Вот. Преподобный Авва Пимен Великий повелевает немедленно разлучаться со старцем, совместное жизнь с которым оказывается душе вредным, да, в случае, если вы чувствуете, что что-то, так сказать, идет не так. Вот это вот очень важно. Вот. Что касается совета, да, вот, мы хотим спросить совета духовника по тому или иному вопросу. Да, ну, бывает действительно, что какое-то там, значит, решение в жизни, какой-то сложный вопрос. Вот опять-таки, что касается духовных советов. Преподобный Нил Сорский никогда не давал наставления или совета прямо от себя, но предлагал вопрошающим или учение Писания, или учение отцов. Когда же он не находил в памяти освященного мнения о каком-либо предмете, то оставлял ответ или исполнение до того времени, как находил наставление в Писании. Этот метод очевиден из сочинений священномученика Петра Дамаскина, преподобного Григория Синаита, святых Ксанфополов и других отцов, особенно позднейших. Вот. Его держались в том числе и расхимонахи Оптиной пустыни Леонид и Макарий. Никогда не давали они советов от себя, это давало советам их силу. Да? Не я вам, да? Слово Божие, Священное Писание вам отвечает. Да? Скромное отношение советника к наставляемому совсем иное, нежели старцы к безусловному послушному. Совет не заключает в себе условия непременно исполнять его. Он может быть исполнен или не исполнен. Да, да. Батюшка, благословите, хочу купить квартиру. Я могу сказать только то, что я не специалист по жилищному кодексу. Я могу вас предупредить о возможных каких-то, так сказать, бедах, подставах и так далее. Могу вам рекомендовать обратиться в какое-нибудь риэлторское агентство, где вам подскажут, помогут. Да, но решение принимаете вы. Вот. Батюшка, дочь выходит замуж. Вы благословите ее выходить замуж или не благословите? Вот вы смеетесь, а действительно бывают очень серьезные проблемы у нас. А у нас в семинарии был, я беру пример из жизни, у нас был студент в семинарии. Встречался с девушкой, с православной семьи, все дела. Девушка шла к свадьбе, поехали, значит, они к ее духовнику, он сказал нет. Все, она с ним разошлась в тот же день. Вот так. Это к вопросу о том, что да, у человека есть свободная воля. Да, патриарх Алексей II в свое время даже говорил, что даже нежелание родителей не является препятствием к совершению таинства венчания. Да, если люди дееспособные, они сами вправе решать, венчаться им или не венчаться. У меня, правда, был один такой момент, меня попросили... Знакомая девушка попросила ее с парнем повенчать, но родители парня были против. Вот. Я очень аккуратненько съехал с этой темы, сказал, вы с кем-то другим посоветуйтесь, как-нибудь это решить. Повенчались, все нормально, живут сейчас, слава Богу, тихо, мирно. Но вот, ни в коем случае нельзя вот так вот рубить с плеча. Там, вот, нет, тебе нужно там идти в монастырь. Вот я вижу, что ты там значит, будешь там монашествовать.
И все бросил и попер, да?
Да. Вот понимаете, человек должен сам принимать решение. Потому что ответственность лежит все равно на нем. Да. Конечно, иногда очень удобно убежать от ответственности. Ой, батюшка мне сказал, все. Если что, я не виноват. Это вот батюшка сказал. Но на самом деле, да, ответственность лежит на нас. Ее никуда от нее не деться. Да?
А как же прозорливость там? Ну, они какие-то советы дают вот.
Ну, здесь тоже ведь нужна такая же абсолютно духовная чуткость и аккуратность, потому что как бы, ситуации могут быть да, абсолютно разные. Вот. Я вот помню, в свое время перед поступлением в семинарию тоже в лавру ездил к отцу. Со мной мы тогда не попали к отцу. Илье Резьмеру попали, со мной долго беседовал, что вот. Ты хочешь, а ты хорошо подумала, у тебя есть кто-то знакомый, священнослужитель, у тебя есть на кого равняться, ты понимаешь, то есть он очень, очень взвешенно к этому подошел, то есть он не говорил прямо вот так, иди. Но он со мной беседовал, можно сказать, дал мне возможность взвесить все за и против, потом сказал, ну вот, если ты действительно хочешь, желаешь, пожалуйста. Да, то есть это очень такое... тонкое как бы, состояние. Другое дело, что в той или иной жизни ситуация, да, духовник, он может подсказать, что тебе, допустим, будет полезно или вредно для твоего душевного состояния. Да? Потому что духовник, он как лично лечащий врач духовный, да, он знает все твои болячки душевные, духовные, да, он может тебе посоветовать, что вот лучше, допустим, вот так вот не делать. Или лучше я бы. Посоветовал бы тебе так сделать. Но опять-таки, не то, что я тебе благословляю, иди делай, а я бы тебе посоветовал. Да? Решение принимает все равно сам человек. Это вот ну, такая вот ну, как бы обезопасить в том числе и самого себя на случай, если потом придут, скажут, что вот этот батюшка мне там всю жизнь испортил там, и так далее, и так далее. Вся, к сожалению, со всякими разными приходится случаями иметь дело, и да, вот, что касается духовного руководства, это такой вопрос очень, очень сложный. Мне просто повезло в свое время, да, в самом таком безбашенном переходном возрасте, я просто попал к своему духовнику, к отцу Павлу. И вот как-то так получилось, что ну, вот я как-то понял, что вот человек, да, на которого мне хочется ориентироваться, и мне хочется быть таким же, как он. Ну, повезло мне, ну, слава Богу, Господь ко мне был милостив, вот так вот. То есть, у меня вот этот вопрос, он как-то сразу снялся, да, что вот действительно, вот есть человек, я хочу быть таким же, как он. Вот, ну, слава Богу, что вот если есть такое чувство, что вот... Понятно, что мы все разные, да, у нас у всех какой-то разный жизненный багаж. У нас всех разный духовный опыт, мы, скажем так, на разных ступеньках духовной жизни находимся. То есть, допустим, то, что кому-то может быть полезно, другому человеку может оказаться вредным. Да? Кому-то, допустим, это нужно, а кому-то это не нужно. Да? И в зависимости от этого, конечно, да, мы себе духовника, наверное, выбираем. Да? Смотрим, как лучше, да, поступить. Ну вот это вот действительно такой очень болезненный вопрос в духовной жизни во все времена.
Которым нам тоже не стоит спешить, да?
Спешить ни в коем случае. Не спешить никогда не стоит.
Потихоньку выстраивать.
И в принятии, да, да. Да, да. Выстраивать такой духовный мостик и постоянно себя как бы.
А благословение вот при виде священника можно у любого, да? Просить. При встрече. При встрече.
Да, вообще. Взятие благословения у священника при встрече – это как, ну, как приветствие. Это абсолютно нормально.
Это как приветствие, а также на какое-то, допустим, серьезное дело.
Ну, какое-то серьезное дело. Батюшку там это уже... благословить, что-то сделать. Ну, я не знаю, я вот, у меня там просьба, батюшку, благословите, вот там лечу там на самолете куда-то. Вот, Господь, помоги вам, ангелам вам в помощь. Да, помолимся, чтобы все у вас было хорошо. Но вы приняли это решение лететь. Вы меня не спрашиваете, лететь вам или нет. Вы просто констатируете, что вот, батюшка, я лечу, благословите, помолите, чтобы все было хорошо. Это абсолютно нормально. Да, это не то, что мне лететь, мне или не лететь. Это уж вы сами должны решать. Да, вот такой вот действительно сложный вопрос. Никак не будь послушен на зло, если бы случилось тебе потерпеть за нечеловекоугодие и твердость твоей некоторую скорбь. Советуйся с добродетельными разумными отцами и братьями, усваивай себе советы с крайней осторожностью и осмотрительностью. Не увлекайся советом по первоначальному действию его на тебя. Это все пишет Тимотий Причининов. Вот такая вот очень сложная и простая тема, которую мы сегодня затронули. Но, думаю, она даже и вне курса апологетики для каждого из нас весьма и весьма важна. Вот, поэтому надеюсь, что... Мы ее так вот как-то обозначили. Так, ну ладно, давайте немножко передохнем, сделаем небольшой перерыв.